Адвокат Жаров. И процесс пошел. Всем привет, вы слушаете подкаст «Адвоката Жарова». Здесь простой человек Павел Беседин, это я и настоящий адвокат Антон Алексеевич Жаров. Антон, привет.
Добрейшего всем дня.
Вещаем по традиции из Немчиновки. Здесь хорошо, свежо, но покусывают комары, поэтому не будем сегодня долго записываться. Но сегодня два важных анонса, даже три. Мы завершаем наш второй сезон подкаста «Адвоката Жарова». Будет впереди еще два или три выпуска, и мы решили их посвятить очень важной теме.
Усыновлению. В конце концов, Жаров, если вы наберете «Адвокат Жаров» в интернете, первое, что выскочит, это слово «усыновление». А про него мы говорим не так много. Павел Андреевич, это камень в ваш огород.
Упущение, да. И, в общем, за эти 2-3 выпуска мы обязательно расскажем все, что нужно знать об усыновлении. Вообще, эти три выпуска будут очень интересны тем, кто, может быть, впервые задумался об усыновлении ребенка. Им пришла в голову мысль, но они не знают, что это такое, как это сделать. Одним кажется, что это очень просто. Ну, главное захотеть же. То есть захотел, пошел, тебе дали ребенка. Детей же много у нас без родителей. А другие, наоборот, боятся, что нет, ну это же очень сложно, это же нужны адвокаты, походы, вот это все, справки, бумажки, школы приемных родителей, да мало ли, что там еще нужно. Антон, давай обо всем этом поговорим. Ты, как главный специалист в России, расскажешь, что правда, что неправда, ну а я тебе буду задавать всякие глупые, интересные вопросы.
Начинайте, Павел Андреевич.
Антон, я хочу усыновить ребенка. Сколько это займет времени?
Ну, если в ситуации с родами и вынашиванием младенца мы примерно уверены, что, ну, там, 7-9,5.
Ну, плюс-минус мы знаем.
Плюс-минус мы знаем. То в ситуации, когда вы ребенка принимаете в качестве усыновляемого, сказать, сколько это займет времени, практически невозможно. Что можно сказать точно, что примерно 2,5 месяца, как минимум, вам придется провести в школе приемных родителей и получить определенные навыки, знания, умения и так далее, которые государство считает необходимым вам передать в связи с тем, что вы собираетесь передать ребенка в семью. И это вот как бы обязательная история. И ускорить ее, ну, если теоретически можно, то на практике есть школы приемных родителей, довольно странные с моей точки зрения, которые предлагают за 5 дней пройти, например, да, весь курс. Но это по закону сделать, конечно, нельзя. Займет это там 2-2,5 месяца, 6 недель. Кроме того, школа приемных родителей может не начинаться прямо завтра, да, а может начаться через какое-то время. Поэтому там троечку-четверочку месяцев вы на это, пожалуйста, оставьте. И как раз то время, пока мысль об усыновлении уложится у вас в голове, и будет понятно, нужно это вам это или не нужно. Потому что, на мой взгляд, школа приемных родителей самое главное помогает ответить на вопрос, а вообще все это мне надо или как?
Антон, школа приемных родителей, это все понятно. Новое, непонятное дело, тем более, если ты не был родителем, усыновляешь ребенка, ты вообще не в теме.
Не, Павел Андреевич, вот вы родитель, да, толку чуть. У вас не было ни одного приемного ребенка.
Так я говорю, что это разные вещи.
Абсолютно.
И тут нужно прям заново учиться всему этому. Антон, вопрос, может быть, такой быстрый, на который ты сразу ответишь. Смотри, школа приемных родителей, сбор справок, бумажек, документов, подача всяких, что самое сложное вот в этом процессе? Или все сложно?
Ничего.
Ну, смотри, со школы приемных родителей ясно. 2-2,5 месяца, вы подготовились, все хорошо, получили заключение, удостоверение, как
нет,
это
смотрите,
называется?
Нет, смотрите, школы приемных родителей, как правило, ну, есть разные, но в основном это по выходным, например, да, вот вы 2,5 месяца по выходным ходите, учитесь. Это не так много, ходите вместе с женой, если вы вдвоем собрались усыновлять, если не вдвоем, то подумайте, что-то у вас в семье, наверное, не клеится, да, если один хочет, другой не хочет. Сначала надо бы между собой договориться. Но, кстати, школа приемных родителей – хорошее место, где это можно сделать. То есть, если папа еще не очень хочет или там считает, что это не очень нужно, а мама считает, что это прям нужно очень-очень-очень-очень, так обычно бывает стандартная картина, то после посещения школы приемных родителей может ситуация сложиться совсем по-другому, что папа уже хочет и готов, а мама, послушав все эти ужасы, которые там рассказывают, уже, в общем-то, не стремится.
Подожди, что за ужасы рассказывают в школе? Там же должны наоборот.
Правду рассказывают правду. Рассказывают то, что ждет вас. Ну, дело в том, что когда рождается ваш ребенок, вы, во-первых, его получаете, ну, собственно, нулевым, да, у него первая минута жизни начинается на ваших глазах. Ребенка, которого вы принимаете в семью, вы никогда не получите с первых минут жизни. У него будет уже определенная история. С этой историей вам нужно жить. И рассказывает о том, как с этой историей жить. Вообще, если так грубо говорить, то усыновление гораздо более похоже на вступление в брак, чем только в неравный брак, заведомо неравный брак, потому что, ну, ребенок, разумеется, не может выбрать в этой ситуации, чем на рождение собственного ребенка. Поэтому это, правда, другой вид человеческой деятельности, и стоит ему поучиться. Школа приемных родителей вам в помощь. Когда вы поручились, дальше сбор документов, если у вас была хорошая школа приемных родителей, не занимает много времени.
Ты не сказал, как называется бумага, которую тебе дают?
Свидетельство.
Свидетельство.
Это листочек формата А4, на котором написано, что вы этот курс прослушали. Если вы посетили менее 70% занятий, то вам ее не дадут, придется дослушивать. Но если вы посетили занятия в положенной норме, соответственно, у вас будет это свидетельство об окончании школы приемных родителей, о прохождении курса подготовки.
Это вот основной документ, с которого надо начинать, вообще логично с которого начинать.
Абсолютно точно, потому что нигде в другом месте вам так концентрированную информацию об усыновлении не дадут. Угу. Можно, конечно, читать интернет, можно смотреть ролики, в том числе Жарова, можно записаться на какую-нибудь дистанционную там школу приемных родителей, ускоренную или какую угодно, но лучше всего просто взять и пройти, тем более, что этот документ, он бессрочный, то есть вам его один раз выдали, и дальше вы считаете на всю жизнь подготовленным.
Ага, то есть один раз только нужно все это проходить, и подтверждать уже знания не обязательно потом.
Ну, считается, что, в общем, одного раза достаточно. После школы приемных родителей вам нужно идти в орган опеки и попечительства, собирать небольшой набор документов, вообще небольшой. Я его не буду сейчас произносить, но он реально для любого человека вполне доступный. Более того, значительную часть документов теперь собирает сам орган опеки и попечительства. Угу. И, то есть только прийти, написать заявление, отдать какие-то бумажки, которые вы, ну, знаете, справку с места работы, кроме вас, все равно никто не принесет. Но принеся вот эту справку и медицинскую справку, тоже проходится, в общем, при желании за там, неделю, наверное, все врачи. А после этого вы попадаете в новый удивительный мир.
Адвокат Жаров. Подкаст.
Орган опеки и попечительства вас начинает проверять, смотреть на вас с точки зрения, хороший ли вы родитель в будущем.
Как они смотрят на меня? Я же
глазами.
Я сижу прямо у них там, или они ко мне приходят?
Они к вам обязательно приходят, смотрят, есть ли у вас условия для ребенка.
То есть прямо домой ко мне, прямо в квартиру.
Прямо домой, в квартиру.
Сколько их? 5 человек, 2, 1. Сколько ходит их?
Ну, как правило, по двое.
Это...
Один умеет читать, другой умеет писать.
Это милые женщины обычно,
обычно,
да?
Это милые женщины. Mm-hmm. Я неудачно пошутил про читать и писать. Они обычно довольно образованные. И именно в сфере образования. То есть это, как правило, педагоги. Типичный портрет сотрудника органа опеки – педагог.
Mm-hmm. Учительница.
Учительница, первая mm-hmm. моя. И вот эти две учительницы приходят к вам и, глядя со своего педагогического, как правило, опыта, пытаются понять, будет ли хорошо ребенку в вашей семье или не будет. Вот, если...
В каком смысле? В физическом или в эмоциональном?
И в эмоциональном, готова ли принять семья его, есть ли место, где поставить кроватку. Вот покупать кроватку заранее я бы не стал, например, да, даже если вы собираетесь взять ребенка какого-то определенного возраста, и у вас уже есть что-то там в планах, мальчика или девочку, я бы все равно не стал заранее покупать. Вы отложите денежки на это и оставьте место в комнате, что вот здесь будет стоять детская кроватка. Потому что очень часто бывает так, что мы шли за 2-летним мальчиком, а вернулись с 5-летней девочкой. Ну, так бывает. Mm. И в этом смысле усыновление тоже совершенно не похоже на рождение.
Ну вот подожди, ты какие-то вещи рассказываешь для меня и, наверное, для многих наших слушателей непонятные. Что значит шли за 2-летним ребенком, а получили 5-летнего? То есть ты, получается, не можешь выбрать ни возраст, ни пол, ничего. То есть ты берешь, ну, какого-то
Стоп.
Ребенка.
Нет, ну как? То же самое, что с браком. Вы можете выбрать и пол, прошу прощения, но как минимум возраст и внешность. Ну, то есть вы что-то выбрать можете. Конечно, и здесь тоже вы выбираете ребенка. У нас до сих пор система устроена так, что не вам ребенка приносят, показывают вот это вот, да, а вы приходите, смотрите некоторые каталоги, да, из этих детей и выбираете.
Он же в интернете, да, где-то
в интернете, есть? Да, тоже эти мордашки детские. И это все можно выбрать и дальше попробовать пойти познакомиться с этим ребенком. Вопрос только в том, что фотография может не очень соответствовать действительности, сделана быть много лет назад, например. Не указаны все диагнозы детей, а с некоторыми вы не готовы мириться. Или еще какие-то моменты, которые могут быть в банке данных, куда вы обратитесь за поиском ребенка в одном виде, а в реальности несколько в другом. И поэтому довольно частые ситуации, когда вы приходите знакомиться с одним малышом, а глянется вам потом совсем другой. Это нормальная история. Или не с первого раза так получится. Или сегодня вы говорите, ой, только девочку и только до 3 лет, а после года поисков, такое тоже бывает, вы можете расширить свой кругозор и сказать, нет, давайте я там готов до 7 лет, и мальчик тоже годится. Поэтому не покупайте кроватку заранее.
Скажи, пожалуйста, а с ребенком ребенком же ведь можно пообщаться до того, как ты захочешь его забрать к себе, усыновить.
Обязательно. Это обязанность гражданина, обязательно познакомиться
сколько
с ребенком.
Сколько времени дадут на это? Или сколько хочешь?
Тут интересный вопрос. Вам дадут 10 дней на то, чтобы принять решение, брать или не брать в принципе ребенка этого. А вот дальше вы можете с ним знакомиться практически без ограничений во времени, по крайней мере в нормативных актах нигде не указано, что вам могут запретить дальше общаться с ребенком. Ну вот как происходит по жизни. Вот получили вы заключение от опеки, что вы можете быть усыновителем. После этого с этим заключением вы идете в региональный банк данных и говорите: покажите мне, пожалуйста, там, всех детей там, от 0 до 5 лет. Вам показывают все обе фотографии. На самом деле детей мало, особенно маленьких. И вот вы на что-то смотрите, на какую-то из фотографий, и говорите: вот давайте я хочу этого ребенка. Вам выдают направление, вы приходите, и, ну, тут говорят, сердце должно ёкнуть или еще как-то. Ну, вот вы как-то смотрите и говорите: ну да, в принципе, вот я этого ребенка готов принять.
Вы смотрите на него издалека или вы можете с ним пообщаться, поговорить?
Разумеется, пообщаться, поговорить вам.
И ребенок в курсе, что ты потенциально его будущий родитель.
Если ему 2 года, то, наверное, ему об этом сообщать не будут. Ну, да, а если ему 10 лет, то, конечно же.
Ну, там уже, наверное, и в 5 лет
и все. И в 5 лет уже, да, все понимают уже. Детки им объясняют, что придется знакомиться с тетей, может быть, ты с ней будешь жить.
Угу.
И ребенок, конечно, тоже в некотором смысле готовится, что вот так произойдет.
Адвокат Жаров качает ваши права.
Вообще дети хотят быть усыновленными. Вот я читал интересные какие-то статьи, что вот, мол, ну да, дети, наверное, хотят попасть в семью, чтобы у них было мама и папа. Но не все. Вот некоторые не хотят, некоторым и так нормально. Или это бред, и такого не может быть.
Павел Андреевич, вот вас когда-нибудь усыновляли?
Ну нет, меня не усыновляли.
Не пришлось, да?
Да?
Поэтому как вы можете сказать, вот вы готовы на усыновление или нет? Потому что с вами же это никогда не происходило. Так и с этим ребенком это тоже никогда не происходило. И поэтому сказать, что вот он готов пойти в эту семью или не готов пойти в эту семью, это в любом случае некоторый такой прыжок со скалы вниз в воду. Да?
Бывает вообще, что дети отказываются,
конечно,
от конкретно вот этого родителя?
Конечно.
И говорят, что не хочу?
Конечно. А бывает, что и вообще отказываются, а бывает, что детей обманывают. Все бывает. Но взрослые на то и взрослые, что это их задача решать за детей. И их задача решать судьбу детей. И если даже ребенок говорит: ой, я не хочу, попробуйте уговорить, он же ребенок, ну я вас умоляю. И, ну, вернемся к нашим баранам.
Да, да, да.
Вот мы пришли в опеку, сдали документы. В течение 10 дней к нам пришли две красивые, симпатичные, милые тети. Поговорили с нами, поговорили с нашими членами семьи, если они оказались дома в этот момент. И после этого выдали нам заключение о возможности быть усыновителем. Но я рекомендую получать заключение не о возможности быть усыновителем, а о возможности быть опекуном.
Так, ну-ка расскажи, в чем подвох?
Подвох в количестве документов. У опекунов их ровно на один больше. А так эти заключения взаимозаменяемые.
Ну, подожди, опекун – это же не усыновитель. То есть, если ты усыновляешь ребенка, он становится твоим и по документам, и фактически. А если ты берешь ребенка под опеку, то это временная какая-то история.
Еще раз, разница в наборе документов. При опеке документов ровно на один больше. Нужно согласие совершеннолетних совместно проживающих с вами членов семьи.
Так.
Я несложно выразился?
Очень сложно, но я пытаюсь понять.
Ну, попытайся понять. Вот. И, соответственно, если вы приходите выбирать ребенка, и этого ребенка нельзя на сегодняшний день взять на усыновление, а у вас заключение только на усыновление, то вы даже не увидите фотографию. А если у вас заключение возможности быть опекуном, то вам показывают всех детей, в том числе тех, кого можно взять под опеку. А под опеку иногда ребенка вы возьмете под опеку, он побудет у вас месяц-другой, а потом вы его спокойно усыновите, без каких-либо проблем. Но чтобы у вас была возможность хотя бы увидеть этого ребенка, нужно иметь заключение возможности быть опекуном.
То есть ты хочешь сказать, что, получая свидетельство о возможности быть опекуном, ты автоматически можешь потом эти же документы использовать и при усыновлении?
Этот же документ, заключение о возможности быть.
Все, все, понятно, теперь ясно. Лайфхак от адвоката Жарова, как сделать все правильно и упростить себе жизнь в каком-то смысле.
Вообще вопросом поиска и выбора ребенка посвящено целое занятие в школе приемных родителей, и я тут не буду его подменять. Это дело интересное и весьма захватывающее, но ребенка вы своего найдете в конце концов, и потом совершенно спокойно сможете его уже усыновить. Или сначала взять под опеку, приехать в Москву, а потом уже в Москве усыновить, как это чаще всего и бывает.
Почему ты про Москву сказала? Почему в другом городе нельзя это сделать?
Пожалуйста, можно усыновить в любом другом городе, но если вы будете москвич усыновлять в Иркутске, вам придется несколько раз посетить этот славный город, для того, чтобы принять участие в судебном заседании. Мне кажется, это сподручнее делать, приходя в суд на соседнюю улицу, чем через 6 часовых поясов.
Вот ты сейчас сказал про судебное заседание, и тут все немножко напряглись, ну как, сильно даже напряглись. Какое судебное заседание, когда я делаю доброе дело, беру ребенка к себе в семью, и он становится моим навсегда? Какие суды? Зачем это все?
Нет, подождите, а никто одно другому не мешает. Не отменяется ни ваше судебное заседание, ни ваше желание помочь ребенку. Просто суд должен удостовериться, что все формальности соблюдены, что вы соответствуете требованиям к усыновителю, что ребенок, передаваемый в семью, действительно, если ему старше 10 лет, хочет этого, что при передаче в семью не будут нарушены его права и так далее, и так далее. То есть суд проверяет некоторые, ну, достаточно формальные, но все равно обстоятельства, которые вот такой вот судебный контроль над этой процедурой.
В общем, это делается только через суд, и по-другому это сделать никак нельзя.
Усыновление только через суд, по-другому никак нельзя. Судебная процедура идет по правилам особого производства, она достаточно проста, но, к сожалению, бывают иногда и сложности. И если ты мне задашь любимый свой вопрос, а можно ли без адвоката?
Вот я подталкиваю к этому, без адвоката-то можно хотя бы в таком
Конечно,
деле?
Конечно, можно, пожалуйста, Павел Андреевич, можно.
Но не нужно.
Но не нужно.
Адвокат Жаров. Адвокат на максималках.
Друзья, сегодня мы скачем, так сказать, по верхам, да, сегодня мы задали эту тему, сегодня мы ее начали, сейчас мы немножечко еще поговорим, и уже конкретные вопросы про суд, про опеку, про всякие подводные камни, которые ждут усыновителей, потенциальных усыновителей, уже расскажем в следующем выпуске нашего подкаста. Чтобы закрыть вот это начало, Антон Алексеевич, вопрос вот какой. Все, что ты сейчас описал, ну, уже выглядит сложно. Это и школа приемных родителей, и суд, и сбор справок, и приход тетенек из опеки, и, наверное, много чего еще там, что ты не рассказал. Скажи, простые люди, такие как я, вообще вот с этим могут справиться? Или это нужны гигантские деньги, много адвокатов, я не знаю, какие-то ресурсы еще, и все это затягивается на неопределенное время, вот вертолеты уже полетели. Простой человек с этим справится?
Ну и простой человек, и пассажир вертолета, и пассажир самолета, тут они тоже летают, бывает, любой справится. На самом деле десятки тысяч у нас усыновлений в Российской Федерации, больше 10 тысяч усыновлений в Российской, ну и около 10 тысяч усыновлений в Российской Федерации ежегодно, а под опеку, ну, несколько десятков тысяч передач детей. И все эти люди живы, здоровы и не умерли от того, что они собрали документы.
Скажи еще вот что, может быть, вопрос прозвучит глупо, но тем не менее, вот смотри, у меня есть жена. Мы с женой живем без детей и хотим усыновить ребенка. Нам могут задавать какие-то вопросы интимного свойства. Почему вы не хотите родить своего ребенка? Почему вы хотите именно усыновлять ребенка? Или это все не должно волновать вот эти контролирующие органы?
423-е постановление правительства устанавливает, что орган опеки и попечительства должен уставить мотив, мотивацию вашу, да, почему вы берете ребенка в семью. И вопрос он вам в вежливой форме, разумеется, должен задать. Почему вы усыновляете ребенка? Но вот если вам задают вопрос, почему вы усыновляете, а не рожаете своего, то это вопрос бестактный, абсолютно недопустимый. И с моей точки зрения, вы должен вызывать понятную реакцию любого нормального человека, жалобу вышестоящему начальству. Какое ваше собачье дело, почему я не хочу рожать? Может быть, я не могу рожать, я не хочу на этот вопрос отвечать. Вот почему я хочу взять ребенка, на этот вопрос я отвечу. И вполне возможно, среди одной из моих мотиваций будет то, что у меня там есть определенные заболевания, которые не позволяют мне иметь своих детей. Вполне возможно. Но задавать вопрос вот в этом ключе, как у нас любят органы опеки, да вы еще молодые, своих родишь. Вот в таком ключе, конечно, категорически нельзя. Что это за добрый, блин, совет, своих родишь? А если человек не может, зачем вы ковыряетесь в той ране, которая наверняка болит?
И уже завершая сегодняшний выпуск, чтобы у нас все самое интересное осталось и на следующий, и еще на один выпуск, скажи, пожалуйста, реально ли взять одного ребенка в семью, усыновить? Или сейчас вот ситуация так складывается, что детей поодиночке, что называется, уже практически не осталось, они там с братьями, с сестрами, или это тоже миф и все возможно?
Когда несколько детей идут, это называется паровозиками, да, дети идут паровозиками. Такой вот есть сленг определенный усыновительский. На самом деле все бывает по-разному. И бывают истории, когда несколько паровозиков их разделяют, ну, потому что судьба у детей бывает разная, и довольно часто наша государственная система презрения делает так, что дети воспитываются в разных учреждениях и просто не осведомлены о том, что они существуют друг у друга. И при таких обстоятельствах, особенно если один ребенок старше, сильно старше, другой сильно младше, очень часто разрешают разделять детей, когда они воспитываются в разных семьях. Такое случается, это нормально. Бывает так, что вы возьмете и двух детей, и трех детей, и будете их воспитывать. А может быть, вам попадется ребенок, у которого нет братьев и сестер, по крайней мере, находящихся в этой системе. Поэтому вы не знаете, что будет на финише, начиная этот довольно длинный путь по вот этим вот буеракам усыновления. Ну и кроме усыновления у нас существует еще и опека, да, в скобочках попечительство, еще существует приемная семья. То есть это вся история, которая позволяет нам в разных формах принять детей в семью. И, может быть, в вашем случае подходит не усыновление, когда вы становитесь полностью вот мамой или папой, да, а ситуация приемной семьи, когда государство будет оказывать определенную материальную, прежде всего, поддержку вам при воспитании этих детей. Потому что бывают ситуации, когда человек хотел усыновить одного, пришел, а там трое братьев-сестер, и взял ребенка, детей в приемную семью. И получилась, ну, вполне себе хорошая приемная семья. Потом даже и усыновил. Ситуации разные. Мой вам совет. Когда начинаете задумываться о том, неплохо бы принять ребенка в семью, самостоятельно, сами с собой, а лучше с психологом, а еще лучше с психологом в школе приемных родителей, обсудите, почему вы так думаете, зачем вы это делаете. Когда вам будет понятна ваша внутренняя мотивация, остальные вопросы, ну, как-то сами собой отпадут. Потому что я еще не встречал человека, который хотел бы помочь ребенку и отказался бы помочь двум.
Антон, спасибо тебе большое. В этот раз мы начали очень интересную и долгую тему. В следующий раз мы расскажем, какие подводные камни ждут усыновителей на разных этапах этого долгого интересного процесса. Пожалуйста, не забывайте подписываться на наш подкаст, чтобы не пропустить свежие выпуски. Сделать это можно на всех популярных платформах. Apple подкасты, Google подкасты, Spotify, Яндекс.Музыка, ВКонтакте, ну и где вам удобно.
20 какой сегодня был эпизод?
22 сегодня был выпуск нашего подкаста. И это только начало.
Продолжаем в том же духе. Всем спасибо.
До скорого.
Адвокат Жаров. И процесс пошел.